Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Я ведущая Ирина Кораблева. И сегодня мы продолжаем цикл передач с психологом, посвященный вопросам семьи, который называется «Семья, радости и трудности». И по традиции у нас в гостях психолог Инина Наталья Владимировна, психотерапевт, преподаватель факультета психологии Российского православного университета имени Иоанна Богослова и сотрудник факультета психологии МГУ, автор ряда книг по психологии издательства «Никея». Здравствуйте, Наталья Владимировна, мы рады приветствовать вас вновь в нашей студии.
Здравствуйте, Ирина, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наталья Владимировна, мы, наверное, напомним нашим радиослушателям, о чем мы вообще говорим в рамках этой передачи, цикла передач. Мы начали такую длинную тему, которая растянулась вот уже на несколько передач, мы ее продолжаем. Это периодизация кризисных моментов в семейной жизни. В прошлый раз мы подробно рассмотрели пятилетний рубеж семьи, в которой уже появились дети, какие проблемы возникают в этой в связи с этим. Рассмотрели проблемы с позиции мамы молодой и жены, с позиции мужа и папы. И сегодня я предлагаю остановиться на этом же примерно периоде, 5, ну, возможно, 7 лет, но уже с другой немножечко ситуации, когда в семье по каким-либо причинам детей нет. То есть это муж и жена, это уже состоявшаяся семья, поскольку, в общем-то, это уже не год и не два, это уже 5 лет, может быть, 7, да, мы не будем, наверное, все-таки четко привязаться ровно к 5, поскольку это плюс-минус, да, у каждого, наверное, по-своему. И здесь вроде бы кажется все хорошо. Семья живет, никаких, ну, мы не будем какие-то там критические моменты, да, рассматривать, которые, возможно, какие-то проблемы с жильем и так далее. Хотелось бы затронуть именно тему, как строится жизнь семьи, какие проблемы, возможно, возникают, или как, и как их преодолевать, если они возникают, в семье, в которой за это время не появилось детей.
Спасибо. Замечательная тема, и она действительно довольно актуальна именно сегодня, потому что вот отсутствие детей не всегда связано с невозможностью иметь детей по каким-то причинам, медицинским и каким-то иным. А сейчас все больше и больше семей молодых, которые предпочитают пока воздержаться. Вот вы очень точно, так сказать, как-то так пробросили вот фразу по каким-то причинам, например, квартирным, жилищным, и действительно очень много такого рода объяснений. Вы знаете, пока нет квартиры, или пока еще муж недостаточно зарабатывает, или пока еще, так сказать, там бабушка не приехала, и некому помогать, или не можем заработать на няню, или придется бросить работу. И этот список можно продолжить через запятую. Миллион причин, по которым вот молодые семьи, ну, можно сказать, в общем-то, боятся заводить детей, опасаются это делать. И действительно стоит, вот, мне кажется, задуматься о том, что же такое брак. Вот мы, так сказать, так долго говорим о семье, да, мы пытаемся рассматривать эту семью с разных сторон, с разных граней, со стороны разных проблем. И действительно, ну как жизнь человека, так и жизнь семьи развивается долго, у нее разные этапы, и действительно очень много проблем на пути. И вот все-таки вернемся как бы к истокам, к базовым вещам. Вот что такое брак? Действительно, такой есть некий, так сказать, понятный, совершенно правильный, но, в общем-то, стереотип, что брак создается для того, чтобы родить детей. Но все же, не случайно, так сказать, брак приравнивается в христианстве в каком-то плане к монашескому пути, да, так сказать, это другой путь спасения человека. Да прилепится муж к жене своей, да, и будет двое одной плоти. То есть там ничего не сказано про детей. То есть речь идет о том, что это некий такой путь, можно сказать, путь любви, опыта любви, да, некого возрастания этой способности, удивительно, этого дара человеческого. И очень трудный путь, потому что вот мы затрагиваем такой сложный период, 5-7 лет. То есть уже нет этой свежей страсти, уже, так сказать, глаза потухли вот этого первого, так сказать, идеализированного образа нет, потому что он рассыпался о быт, о рутину, о домашние халаты, о, так сказать, смотрение телевизора, там, с тарелкой ужина, нереагирование, невнимание, усталость, бегать, так сказать, по работам и так далее, и так далее. Вот этот первый идеальный образ любимого человека, раз, за что возникает? Ну, вот появляются дети, да, возникает, ну, некая новая, так сказать, суета, можно сказать, да, вот есть
новое. Жизнь меняется, по крайней мере, хоть
да,
как-то.
Да,
а
конечно.
Здесь, вроде бы какое-то однообразие.
Совершенно вы правы. Ну, вот есть там ребенок, и, дай бог, 2-3, так сказать, ну, в общем, беготня, как бы, так сказать, суета, и это, конечно, радость и счастье, безусловно, мы сейчас об этом не говорим. Но некая есть, так сказать, рутина вот этого бега. А надо что-то сделать, растить, так сказать, куда-то пристраивать, кормить там, и так далее.
Там, мы в прошлый раз об этом очень подробно говорили, об этом говорили, да. Какие-то проблемы.
А возникали. Вот представьте, что нет этой, так сказать, вот этого вызова и некой внешней цели, внешнего обстоятельства в виде детей. И возникает некая такая инертность, усталость. Либо люди молодые как-то растут внутренне, они, так сказать, духовно как-то созревают, и у них есть какие-то общие цели, ценности, общие задачи, и их жизнь наполнена любовью, дружбой, какими-то общими устремлениями. Знаете, как очень красиво говорил когда-то Сент-Экзюпери, да, вот его, так сказать, спрашивали о том, что такое любовь, да, вот, так сказать, это прекрасный образ, он сказал не тогда, когда мужчина и женщина смотрят на друга, друг на друга, а когда они смотрят в одну сторону.
Да.
А куда? Значит, куда-то ведь они смотрят, куда-то устремленный взгляд, не только взгляд глаз, но и взгляд души, сердца, то есть, иными словами, внутренние мотивации совпадают. Это могут быть какие-то увлечения, это может быть общая работа, это может быть какой-то общий бизнес. Но уж, так сказать, мы говорим в рамках веры, это может быть просто вера общая, да, и, так сказать, какой-то, так сказать, общие цели, благие, да, помощи, походы в храм там, и так далее, и так далее. А бывает и не так. Бывает просто, так сказать, люди замирают, и им становится скучно, они проваливаются в какой-то рутинный, совершенно бессмысленный быт.
И ведь уходят в себя, наверное, нередко. Каждый в себя.
Каждый в себя и в результате друг от друга. Понимаете? И получается, что они живут вроде бы вместе, а на самом деле живут параллельно. Жена очень часто, если, например, ситуация финансовая, благополучная, она уходит в какие-то бесконечные внешние улучшения, там всякие эти шопинги, понимаете, так сказать, шейпинги, клубы, косметологи, подружки, когда нет вот этих каких-то верхних этажей духовных целей, так сказать, метафизический уровень, как говорят, срезан.
То есть она компенсируется, просто компенсация,
да.
Вот отсутствие того духовного, того стержня, который должен быть.
Конечно, да, идет компенсация, причем компенсация это довольно бестолковая, потому что на самом деле эмоционально она не удовлетворена. И кажется, что если она будет еще больше этим заниматься, то вот как раз наступит тот момент, та точка, когда ей внутренне получают. Но этой точки она не достигает. И получается, знаете, как бег за миражом. Ты все бежишь, а он все дальше и дальше. И возникает эта внутренняя неудовлетворенность. Она не очень понимает, что происходит с ней. И начинает раздражаться на мужа. Ну, естественно, кто самый близкий? Муж. Были бы дети, раздражалась бы на детей. А так под руками муж. И вот возникает как бы некое такое накопление внутренней неустроенности, внутреннего некого дискомфорта, который ищет козла отпущения. То же самое происходит с мужчиной, потому что как бы тоже некая, так сказать, рутина возникает, он приходит домой. Например, если женщина работает, вот они приходят домой, вот двое усталых людей. Он, как правило, хватается, так сказать, за какую-нибудь там, баночку пива, за, так сказать, тарелочку с ужином, который должен быть обязательно готовый, вкусный, подогретый, независимо от того, что вот только что тоже пришла жена, и у нее не было времени это сделать. Садится чаще всего телевизору или к компьютеру, и проваливается вот в какой-то некий такой довольно мальчишеский отдых. А очень часто, так сказать, женщина говорит, это вот частые запросы, когда приходят пары на консультацию, он со мной не разговаривает, он со мной не общается. Я спрашиваю, о чем он должен с вами поговорить? Ну, обсудить что-нибудь, говорит женщина. Ну, например, какой-нибудь фильм или что-нибудь еще. Я спрашиваю, вам кажется, что ему это интересно, так сказать, вот
после
что...
рабочего дня обсуждать какой-нибудь фильм.
То есть получается, что мы, вот если мы рассматриваем негативный сценарий, имеем некое такое, понимаете, пространство, похожее на пустыню. Два оазиса, и они совершенно не пересекаются друг с другом. У него свой, у нее свой. И происходит то, что на самом деле очень страшно в семье. Происходит отчуждение друг от друга, потеря общих целей, задач, пространства какого-то единого. И это отчуждение, что с ним делают обычно молодые люди? Они его вытесняют. Они его как бы блокируют, и потому что очень трудно это признать, трудно признать, что здесь какая-то твоя тоже лепта, и, ну, не хочу говорить вина, но ответственность, скажем так. Очень легко сказать, он виноват, она виновата. И разборки возникают, как правило, дома, а снаружи презентируется очень благополучная семья. Вот в гости мы приходим в лучшем платье, в лучшем костюме, мы веселые, и мы говорим, посмотрите, какие мы счастливые. Приходим домой, мрачнеем мгновенно, разбегаемся по разным комнатам или по разным углам, и происходит все больше и больше раскола между тем, что мы предъявляем, и тем, что мы имеем внутри. А в идеале, конечно, так сказать, было бы здорово в этой ситуации обратиться к специалисту, в чем дело, строго говоря. Но, как правило, это еще, так сказать, не происходит, такой еще культуры в нашем обществе нет, и раскол, и трещина все глубже и глубже, так сказать, как-то уходит. И я иногда слышу совершенно чудовищное описание того, как живут люди вот где-то там 7 лет, действительно, 10, да, когда уже накопление происходит. Скандалы, взаимное раздражение, упреки, буквально, так сказать, ругань, понимаете, так сказать, каждый вечер происходит какой-то конфликт. Каждый вечер, так сказать, она истерит, плачет, он хлопает дверью, уходит. Часто он уходит к маме, чуть реже он уходит к друзьям, а она начинает ревновать его к маме, и началось, понимаете? И ситуация доходит до развода. А на самом деле эта ситуация, конечно, абсолютно, так сказать, вызова как бы, ну, к личности, вызова к тому, ради чего эта пара живет, и каждый из них ради чего живет, и ради чего они друг с другом. И, понимаете, вот когда ко мне приходят на консультацию семейные пары, я работаю не только индивидуально, но и консультирую семьи, вот одна и та же картина. Он такой вот плохой, а она ужасная, зануда, истеричка, совершенно бездельница, не умеет, так сказать, готовить, убирать, ничего не организовывает. То есть упреки всегда...
Шаблонные,
и они всегда не к себе.
Конечно, кто же про себя скажет, что это я во всем виновата.
Ну, не надо во всем, но в чем все-таки, где моя-то сонная ответственность, так же не бывает, что все время другой-то плохой, и другой, так сказать, ужасный, виноватый во всех наших совместных бедах. И вот первая задача вообще развернуть немножко к себе. Ну, конечно, я не начинаю с того, что я говорю, знаете, ну, посмотрите на себя. Вот что вы ищете, сучок в глазе брата своего или сестры своей? Давайте найдем бревно в вашем собственном глазу. Конечно, если я начну с этого, то человек просто хлопнет дверью и уйдет. Но я начинаю с того, что говорю, давайте вот посмотрим. Сделаем некий вот анализ ситуации. Давайте не будем горячиться. Вот давайте возьмите листочек, поделите его пополам. Вот с левой стороны муж, с правой стороны жена. Каждую половинку поделите пополам, плюсы, минус. То есть давайте вот вы напишите, вот вы сейчас говорите столько плохого о вашем супруге или жене или муже. Вот давайте вот по пунктам, минусы, такие-то, замечательно. А плюсы есть? Вы что, за такого ужасного человека выходили замуж, на такой жуткой женщине женились? Где эти плюсы-то? Они забыты. Понимаете? Забыто все. Но когда человек начинает напрягаться, он вспоминает. Он пишет довольно обширный список вот этих плюсов.
То есть они все-таки находятся?
Находятся, когда и делаются усилия. А говорят, давайте теперь то же самое про себя. Mm-hmm. Давайте начнем с плюсов, теперь наоборот. Какой вы хороший, какой вы хороший. А где же ваши минусы? В чем вы на самом деле не очень-то догоняете вот тот идеал, который сами себе поставили? И удивительная картина возникает. Когда мы берем эти два листочка, а вот когда брак все-таки, так сказать, не, понимаете, это не по расчету или не по настоянию родственников, а все-таки он по любви, то мы видим очень похожую картину. Понимаете, действительно, жена, которая обвиняет мужа во всех смертных грехах, она говорит, ну вы знаете, нет, ну вот он терпеливый, он там надежный, он верный и так далее, и так далее. И это действительно соответствует действительности. Да-да, он может быть не очень внимательный, он может быть проваливается в себя, но вот все-таки в нем есть это достоинство. И свои минусы она довольно точно очень часто как-то прописывает. Они совпадают с тем, что пишет муж.
То есть минусы жены совпадают с...
Критикой мужа.
С критикой мужа.
Да. Угу. И получается, что когда мы останавливаемся в своих упреках и претензиях друг к другу, делаем паузу, пытаемся задуматься и как-то немножко разделить ответственность за происходящее, так сказать, взять на себя какую-то ее часть, то, в общем-то, картина не такая отчаянная получается. И действительно, если вот приходит пара, которая по-настоящему хочет сохранить семью, это всегда не просто возможно, и это получается. Потому что начинается какое-то путешествие. Путешествие друг к другу, путешествие к самому себе. Оказывается, я вот бываю вспыльчивая, говорит жена, да. Я начинаю вдруг его пилить на ровном месте. Я спрашиваю, а почему это происходит? Вот что с вами происходит до этого? Ну да, там я поговорила с мамой, она там сказала мне, почему он так поздно каждый раз приходит. То есть она немножко накапала мне на мозги, говорит эта женщина молодая. А там вот потом я посмотрела фильм или поговорила с подругой, а вот там уже муж дома, там внимательный.
Ее накрутили за целый день, и она вечером...
Он пришел ни в чем, как бы не подозревая подвоха, и получил по полной программе, понимаете? Но это как бы получил-то он за что? За то, что ее внутренние ожидания, какие-то идеальные конструкции, не совпадают с реальностью. Теперь давайте вспомним совершенно потрясающую, так сказать, вот такую притчу уже о Макарии Великом, который вот сидел там, молился, и мимо него проходил язычник, да, молиться на капище свое, да, вот языческому богу. Что говорит Макарий Великий ему? Какой ты великий труженик, какой у тебя трудолюбь, какой ты молодец. Он же не берет палку, не начинает бить его по голове и говорит, вот ты язычник вообще, какому богу ты идешь молиться?
Это то вот... есть тебе все основания критиковать, он начинает его наоборот хвалить.
За что? За то, что действительно есть. Понимаете?
Нелицемерно.
Нелицемерно. Это не манипуляция, не игра, не какая-то, так сказать, понимаете, хитрая, так сказать, вот такая скрытая цель, да, а это искреннее действительно восхищение тем, что он видит рано, утром, вместо того, чтобы спать, этот человек идет вот, так сказать, молиться вот своему этому языческому богу, а потом начинается диалог. И когда, так сказать, вот молодые муж и жена, вот которые, так сказать, не соединены с детьми и так далее, и, в общем, их жизнь требует... с одной стороны, большего как бы некого внутреннего личного напряжения, но с другой стороны, дает пространство для такого вот некого возрастания. Действительно, дети не оттягивают на себя очень много сил. Вот когда они начинают творчески жить друг с другом, да, как-то помогая друг другу и себе одновременно, происходит какое-то чудо преображения. Пространство семьи начинает быть таким творческим, интересным местом, в котором они познают себя и познают друг друга. И тогда вот вместо вот этой слепой влюбленности, которая подтолкнула к браку, возникает вот это удивительное новое чувство любви, более глубокой, более созидающей, более внимательной, менее эгоцентричной, менее требовательной и более дающей. И мне кажется, что вот такое основание, если нам удается создать, то дом, конечно, нашей семьи, он будет крепким и долговечным.
Вы знаете, вот сейчас сказали познание, да, друг друга. У меня одна моя знакомая, имея, в общем-то, двоих маленьких деток, как раз вот она сейчас вот на том рубеже 5-7 лет, у нее маленькие двое детей, и вроде бы и дом полный чаши, и все замечательно. При этом она вот сказала такую вещь без, скажем так, не фразу вымотанной женщины, да, а вот с каким-то таким с надеждой, то есть она довольна своей нынешней жизнью, но вот она так сказала, что я жду пенсии вот не потому, что вот чтобы перестать работать, а чтобы выросли дети, и мы с мужем наконец-то смогли заново познать себя.
Великолепно.
То есть, с одной стороны, она переживает вот тот приятный момент жизни, когда у нее есть дети, когда она может их воспитывать и наслаждаться, какие вот они такие маленькие усипусечные, да, вот как любят, особенно такой период, вот 2-3
да,
года, когда
период.
Такие самый сладкий период, да, когда еще нет больших проблем. И тем не менее, она вот уже сейчас как-то планирует, что вот когда дети вырастут, у них уже есть план на то, чем они будут заниматься, когда дети вырастут. Они начнут заново познавать друг друга, и они ждут вот этого периода, вот, чтобы начать приступить к этому деланию.
Это
очень интересно, такой подход, да, какой-то, вот, мне кажется,
мудрый,
самый, наверное, правильный, который может только быть. То есть, а здесь не нужно чего-то ждать, здесь вот именно это и есть период, чтобы заново, то есть через 5-7 лет как раз таки можно уже заново, наверное, узнавать друг друга.
Да, это новый этап и новая глубина. И люди меняются, и они, так сказать, взрослеют. Конечно, безусловно, я бы сказала бы еще вот, ну, такие наблюдения у меня, так сказать. Я вижу некую такую одну и ту же западню, да, в которую попадают люди, так сказать, вот психологи сказали, такой архетипический капкан. Понимаете, когда, например, существуют некие такие проблемы невротические в семьях, детско-родительских, да, и мы вырастаем, например, девочки не имеют папы, или папа рано ушел из семьи, или, не дай бог, умер. Или вообще, так сказать, не знаю, пил, вообще не общался с детьми, так сказать, был агрессивным или отсутствующим эмоционально. Такие девочки ищут отца. Понимаете, они ищут не мужа. И когда они выходят замуж, чаще всего, подсознательно, конечно, это не специальный такой какой-то, является хитрой уловкой. Это происходит совершенно подсознательно, женщина это даже как-то не рефлексирует. Но она ищет отца. И начинает быть такой вот беспомощной, капризной девочкой, или такой, не принимающей решения, все дающей мужу. Не в том, в христианском смысле, да, так сказать, когда мы говорим «муж-голова», ну, народная пословица гласит, а «жена-шея», то есть это она не пустое место.
Да.
А в том инфантильном смысле слова, когда вот она спряталась за спину мужчины, так сказать, как бы нашла себе условного папу и расслабилась.
То есть они перестают быть сотрудниками.
Да. И это очень такая вещь опасная, потому что мужчина-то не выбирает дочь. Понимаете, у него вот рождаются дети, так сказать, он ждет детей, но он женится на женщине взрослой, а не на маленькой девочке. И возникает очень много такого рода проблем, когда в браке психологически роль не мужа и жены существует, а роль дочери и отца. Хотя вроде бы, так сказать, это брак и отыгрывается роль мужа и жены. Тогда мужчина взваливает на себя огромное количество нагрузки, да, тогда женщина ведет себя действительно инфантильно, эгоцентрично, безответственно. И возникает вот этот дисбаланс, конечно, который приводит к очень плачевным последствиям. И наоборот, существует ситуация, когда, например, доминантная мать, авторитарная, властная, ревнующая. И, так сказать, вылупливается из этой, так сказать, семейной системы инфантильный мальчик, абсолютно, так сказать, не принимающий решений, боящийся ответственности и ищущий подсознательно вот такую вторую маму. И находит он такую вторую маму, которая еще круче собственной матери, как правило, бывает. У меня был такая работа, очень симпатичный пришел мужчина, у него очень такая авторитарная, холодная мать. Так он женился на директоре детского сада. То есть такая, знаете, женщина, которая рулила всем, да, и воспитателями.
Не захотела расставаться со своей мамой, нашел себе вторую.
Да, совершенно верно. Там была и жена, и мама, естественно, осталась. И вот эти две доминантные женщины, понимаете, его окружили с обеих сторон, ревновали его друг другу, бились за него друг с другом, конкурировали, понимаете, так сказать, захватывали плацдармы, теряли их и продолжали. То есть в такой системе, понимаете, даже если рождаются дети, то они рождаются в какой-то совершенно нездоровой ситуации, потому что в каком-то плане между мужем и женой нет вот этой здоровой гармонии, вот этого настоящего глубокого брака, где встречаются мужчина и женщина, которые, так сказать, либо рождают детей, либо рождают вот такой вот мир. Понимаете, мир любви, мир созидания, мир гармонии внутри своей семьи. Я очень часто вижу, так сказать, благополучные такие чудесные пары, которым, так сказать, по каким-то причинам не удалось родить детей, но у них очень много людей, которым они помогают. У них какие-то дела, очень часто благотворительные дела, в которых они участвуют совместно. То есть часто эти семьи в результате берут ребенка на воспитание, понимаете? То есть идет какое-то очень глубокое созидание. А доброделание такое, да, не себе любимым, а как бы некая такая вот потребность менять мир к лучшему.
То есть они свою любовь, которую могли бы направить на ребенка, отдают
миру, понимаете, действительно в мире очень много людей, которые нуждаются в этой любви и не имеют ее. Поэтому и этот один момент, так сказать, вот такой ролевой, как бы правильной позиции. А второй момент, понимаете, мы видим иногда ситуации такие, ну, иногда, я так мягко сказала, нередко, к сожалению, когда дети становятся центром семьи, понимаете, и вот он, этот бедный ребенок или несколько детей, вот вокруг них все крутится, понимаете, и папа, и мама. И вот они, так сказать,
закидывают его своей любовью, может быть, и задавливают.
Задавливают, и в результате измотаны до предела сами, и находятся в состоянии полного изнеможения, понимаете, и находятся почти, так сказать, в состоянии преддепрессивном.
И при этом они еще видят проблему в том, что они, как будто бы ребенок насильно у них эту любовь высасывает, да, и вот они говорят, да, что ну мы же вот для ребенка, мы же все вот своему любимому там сыночку, своей любимой дочечке, хотя ребенку, наверное, и половины любви этой было бы достаточно, да, и он уже сам бедный от этого страдает.
Да, это вот такая гиперопека, понимаете, гиперзабота или гиперконтроль, которые в результате порождают либо эгоцентричных, требовательных детей, таких капризных, которые ждут от мира вот такого же, так сказать, тотального поклонения, да, их персоне, либо задавленные, понимаете, потерявшие себя, уверенность в себя, опоры какие-то внутренние, совершенно, так сказать, такие закомплексованные дети, которые вот так вот не выходят из этого младенческого психологического возраста. Им хочется все время свернуться калачиком, лечь под одеяло и быть при мамочке с папочкой. То есть они боятся мира и недееспособны. Поэтому дело не в том, есть дети или нет, а дело в том, насколько нам удается построить здоровую семью, насколько в ней много любви, насколько в ней много взаимопомощи, так сказать, взаимной поддержки, внимания, взаимной заботы. И насколько на самом деле каждый из нас, так сказать, вот, являясь частью семьи, сам с собой встречается. Потому что мы не можем помогать другим, если мы не можем помочь себе.
Ну, Наталья Владимировна, я предлагаю пригласить наших слушателей к беседе, к нашей. Напоминаю, что сегодняшняя наша тема «Семья, радости и трудности. Пятилетний, семилетний рубеж молодой семьи». Если у вас есть какие-то вопросы или, может быть, свои наблюдения, которыми вы хотели бы поделиться по нашей теме, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Наталья Владимировна, еще хотелось бы обсудить такой аспект, да, мы поговорили о том, что детей нет, но бывают, наверное, ситуации, вы как психолог, я уверена, сталкивались с тем, когда вот из этой проблемы, когда в семье нет детей, делается такой, какая-то сумасшедшая проблема, такая сумасшедшая трагедия, когда первый год это, наверное, совсем как-то не ощущается, да, то есть там как-то все в такой лайт-вариант, да, если можно так сказать, да, то по прошествии нескольких лет попыток завести детей, наверное, все-таки у женщины больше, да, наверное, начинается какой-то психоз, такой какой-то близко даже порой к маниакальному, да, состоянию, тем более, ведь мы живем все в социуме, мы видим своих подруг, своих детей, детей, мы смотрим по телевизору «Идеальные семьи», да, в которых 5-7 детей, и плюс влияние, наверное, родственников извне со стороны, которые порой себя некорректно ведут, вопросами, ну вот когда же, а вот когда же у меня будут внуки, а вот как же вы, а вот мы
второго. А что же у вас до сих пор нет?
Да, да, да. И ведь не каждая семейная пара, и далеко не каждая семья скажет, что у нас нет детей, потому что у нас есть определенные проблемы. Потому что мы знаем, что свойство русской души – это вникнуть глубоко в проблему, покопаться там, дать несколько мудрых советов, а вот как же вот сделать так, чтобы они все-таки были, это еще больше, конечно же, нервирует. И о проблеме не сообщается, и тем не менее, друзья говорят, вот у нас уже второе, вот у вас еще давайте там невесту, давайте нам жениха. И постоянно вот это давление, оно происходит, оно усугубляет еще более вот состояние, наверное, больше все-таки женщины.
Ну, замечательно совершенно вы, так сказать, подняли такой вопрос, тему. Действительно, когда какой-то переход проходит период времени и в семье нет детей, а и очень часто именно женщина не просто сама по этому поводу переживает, она очень переживает, встречая такую бестактную порой реакцию со стороны окружающих людей. Но, понимаете, мы не можем изменить мир. Мы не можем, так сказать, жить в капсуле, в которой нет таких бестактных вопросов. Конечно, когда человек внутренне для себя какие-то точки над и поставил, то любые вопросы, даже самые бестактные, его не травмируют. И вот поэтому я буду говорить, конечно, о том, почему эта ситуация порой вызывает, так сказать, вы совершенно правильно сказали, такие реакции вплоть до, так сказать, маниакальных, да, панических, гипертревожных, отчаянных. Ну почему же у меня до сих пор нет детей? Ну почему же у всех есть, а у меня нет? И так далее, и так далее. С одной стороны, это часто связано с тем, что мы воспринимаем жизнь как некую такую игру, которую мы совершенно тотально контролируем. У нас есть план, в таком-то возрасте у меня будет то-то, в таком-то возрасте сё-то, вот я выйду замуж, а через там год я рожу первого ребенка, через там три или два, там, или один у меня будет второй. И вот когда они вырастут, а первый пойдет в такой-то институт, да, второй да. в такой-то.
А я вот всю жизнь мечтала об этом, и вот мой ребенок исполнит мою мечту.
Вы прям с языка сняли, вот я мечтала стать пианисткой, поэтому вот моя дочка будет пианисткой, а вот сын будет как папа юристом и так далее, и так далее. А взросление состоит в том, что мы сталкиваемся с реальностью, которая совершенно неинтересна, какой план мы построили о себе и о своей жизни. И она нам предлагает вот некие такие повороты судьбы, с которыми мы совершенно внутренне не готовы. Такой был великий, прекрасный психолог Виктор Франкл, прошедший концлагеря, выживший, написавший удивительные книги, бестселлеры, которые переиздавались много-много лет и до сих пор. Его книги читают современные поколения и потрясаются этим книгам. Он говорил о том, что вот это такой экзистенциальный поворот, когда мы говорим жизни «да». Потому что обычно и привычно мы говорим этой жизни «нет», когда мы ею недовольны. Вот там родители не те, вот недостаточно любили, недостаточно там... не знаю, покупали, не в той квартире жили, и вообще, так сказать, вот почему у меня родители не миллионеры. Первое нет, так сказать, такое подростковое, да. Второе нет, вот муж не тот, а я хотела выйти замуж за вот такого, а вот вышла за такого, и жена не та, вот почему она, так сказать, не печет пироги. Вот у меня есть то, чем я недоволен, а хочу, чтобы было то, чем я был доволен. Это вообще позиция в никуда. Потому что она ведет в тупик, и это, так сказать, абсолютный конфликт с жизнью. И Виктор Франкл говорил о том, что мы должны понять, что не мы спрашиваем жизнь, а жизнь спрашивает нас и предлагает нам определенные ситуации, в которых мы должны суметь что-то делать. Поэтому надо не плакать, потому что вот происходит то-то или сё-то, а спросить, в чем для меня в этом смысл. Вот мне до сих пор нет детей. В чем смысл для меня этой ситуации? Может быть, потому что во мне много любви, и я могу отдать ее кому-то еще? А что в этой ситуации чувствует мой муж? И так далее, и так далее. То есть переставать бегать вокруг собственной оси, вокруг собственного эгоцентризма. Потому что если мы находим эти внутренние опоры, нас абсолютно не ранит и не травмирует вот такие, так сказать, бестактные вопросы окружающих. Более того, нам есть что им ответить. И это первый, как бы, аспект, очень, на мой взгляд, важный. Второй, конечно, неуверенность в себе. Женщина, которая не уверена в себе, так сказать, закомплексована, это всегда связано с травмами детства, чаще всего, она себя чувствует неполноценной. И, понимаете, давайте вспомним родителей Иоанна Крестителя, понимаете, ну, вы прожили всю жизнь, и наверняка по тем-то временам не иметь детей, это вообще это было, ужасно.
Да, это было сродни проклятие.
Конечно. Да, да.
И уж там-то общественное мнение, уж точно
да,
на них со всех
маленькое
со всех
сообщество,
сторон.
Конечно, это не мегаполисы, или ну, как бы сейчас, например, в деревне, так сказать, маленькой нет детей, это как бы, ну, это какое-то клеймо. При этом это семья, которую выбрал Господь, чтобы дать им пророк, предтечу, понимаете? То есть это не минус, а огромный плюс.
И ведь когда дал, когда они уже смирились со своим тем положением, в котором они были.
Совершенно верно. Поэтому, понимаете, это не про недостатки, это про какую-то ситуацию, про какой-то скрытый смысл, который лежит внутри этой ситуации для меня. Поэтому ни в коем случае не надо проваливаться и вот в эти, так сказать, состояния отчаяния.
И ведь здесь, наверное, еще и такой фактор, наверное, нужно задать себе вопрос не только почему, а вообще, насколько я отдаю себе отчет, что я к этому готова. Ведь зачастую люди говорят, вот я хочу ребенка, и мы вот хотим, вот мы готовы. Когда начинаешь, наверное, рассматривать все более глубоко, оказывается, что люди вообще себе плохо представляют, что это такое и насколько они к этому готовы.
Да,
поэтому вот здесь, наверное, тоже такой момент готовности, когда у людей иллюзия, что они готовы. И, возможно, у них и нет детей именно потому, что они как раз-таки не готовы. Может быть, вот как раз избыток этой любви, которую нужно сначала куда-то выплеснуть, как-то вот прийти в гармонию с собой, да, и потом, может быть, расслабиться. Ведь часто бывает такое, что люди понимают, что у них уже не будет детей, усыновляют, и у них вдруг начинают рождаться собственные дети.
Да, так бывает, так нередко бывает.
И вот я слышала, по крайней мере, мнение врачей, что, оказывается, достаточно было просто успокоиться. То есть у женщины нормализуется как-то гормональный фон, да, когда она спокойна, и в этом состоянии, ни в нервном, ни в напряженном, как струна, у нее совершенно нормально начинает функционировать организм, и как бы здесь такая проблема психологического получается характера.
Ну, я, конечно, как психолог рада, что вот, так сказать, вы так тонко, правильно совершенно мыслите. Но и при этом я вижу некую такую тенденцию, в общем, ну, как бы в современном обществе все психологизировать, понимаете? И действительно, я вот не очень, так сказать, с этим согласна. Вот с попыткой все свести к психологии, конечно, я бы здесь, так сказать, была бы осторожной. Другой вопрос, что если, например, так сказать, нет детей. Да, конечно, естественно, если люди любят друг друга, они хотят детей, они ждут детей, они что-то делают для того, чтобы дети появились. Просто это надо делать как бы не как главную задачу своей жизни, а как важную задачу своей жизни. И тогда все гармонизируется, стоит на свои места. У нас звонок.
Да. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Это беспокоит вас, слушательница из Краснодара. У меня такая же ситуация была. Можно немножко рассказать?
Да, конечно.
Как она решилась? У меня в первом браке не было детей 4 года. Потом сорвалась беременность. Брак распался. Но во втором браке тоже несколько лет у нас не было детей. И была тоже такая ситуация, что врачи там навредили, тоже погубили ребенка. Но вот уже возраст был, ну, к 40 годам. И я как-то ходила в храм. Я в связи с тем, что у вас же православные.
Да, конечно.
Вот. Я заходила в храм и не знала, что надо дома молитвы читать, надо в храме стоять, надо молиться. И быть образ жизни православной, что надо исповедоваться. И любила ставить свечу около иконы Троицы. И как-то мысли мысленно сама с собой разговаривала, что уже возраст, уже сил нет, уже здоровья нету. И, в общем-то, первый раз за столько много лет подумала, что на все воля Божья. И как бы так сама себе сказала, ну, как Бог решит, так и будет. Да, да, нет, нет. И вот я из храма вышла, эту проблему переложила на волю Божию. То есть вот через несколько лет, когда уже ребенку было 5 лет, и я смогла, он очень болел сильно, я теперь поняла, что все по грехам родителей, нераскаянным грехам происходит. И написано так в книге, что дети болеют маленькие именно по грехам родителей, нераскаянных. И я поняла, что это было дано по смирению. Понимаете, на всю воля Божья. Я вот в жизни наблюдаю свои ситуации жизненные и просто поражаюсь, насколько Господь каждого человека ведет. Но это происходит настолько, ну как бы сказать, нежно, что ли, Бог не навязывает свою волю. И человек должен наблюдать за своей жизнью. И обязательно ходить на исповедь, чтобы ходили дедушки, бабушки, родители, сами супруги.
Вся семья, да.
От этого зависит очень много. Потому что написано, даже в молитвах это сказано, что до 4-го поколения страдают потом потомки за грехи нераскаянные.
Спасибо. Спасибо вам большое. Замечательный звонок, замечательный такой пример, да, да, то, о чем вот мы говорили, что здесь такой пример смирения. И действительно, у нас все-таки, конечно же, программа православная. Мы ни в коем случае не упраздняем воли Божией. Мы, конечно же, все это дети и такие серьезные моменты жизни, да и вообще каждый день и час нашей жизни, это, конечно же, все по воле Божией происходит. Мы хотели просто немножечко поговорить о психологической стороне такой проблемы, да, потому что порой люди говорят, что да, конечно, ну вот мне не хватает веры, чтобы вот принять что-то. Вот наша слушательница замечательный пример подала, да, что вот у нее хватило веры, чтобы принять вот именно такую волю, и она вот...
Но мне кажется, что здесь нет никакого противоречия, потому что по большому счету, понимаете, вот что такое психология? Она же, так сказать, не какой-то факультатив нашей жизни, да? Мы видим, слышим, понимаем, помним, думаем, чувствуем. Это все некий просто аппарат, некий инструмент, который дан нам Богом, да, вот эта психология дана нам Богом, чтобы мы как-то ею воспользовались правильно. И совершенно замечательный действительно звонок, потому что вот был какой-то путь. Эта чудная наша радиослушательница не сидела же, так сказать, без дела, да, она двигалась, боролась, жила, думала, пришла в храм. И вот где-то вот это, так сказать, воли две встретились, да, человеческая и Божья. И произошла вот эта глубокая встреча, подлинная, по-настоящей, потому что бывает ведь так, что человек ничего не делает, и говорит, все Господь решит.
А духовного пути нет.
А ничего не сделано, да, и, так сказать, к сожалению, это не так редко. Все передадим Богу, а сядем и будем ждать. И в этом плане, есть же, так сказать, мы же знаем, есть три воли, да, и вот человеческое усилие, это очень важный вклад наш в путь спасения, потому что Бог ведет, но человек идет. И, конечно, когда мы говорим, так сказать, о браке, как о таком удивительном институте возрастания, уникальном, и вообще говоря, вот втором после монашества пути спасения, то, конечно, мы говорим о том, что здесь встречается и душевное, и психологическое, и духовное. И вот только когда вот это парное усилие происходит, тогда вот происходит это чудо, в котором воля человека и воля Бога встречаются, и происходит такое вот преображение мира, преображение сердца, преображение семьи.
Да, брак – это те тесные врата, которыми надлежит нам войти в Царствие, да, Небесное.
Да.
Ну что ж, Наталья Владимировна, спасибо вам большое. Сегодня вы, наверное, ответили на вопросы многих наших слушателей. Я надеюсь, что программа была полезна. И надеюсь, что мы продолжим все-таки этот цикл наших передач, продолжим движение вперед. И дальше мы рассмотрим, наверное, еще какие-то моменты в жизни семьи. На сегодня наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое, что вы нас посетили сегодня. И будем надеяться, до скорых встреч.
Большое спасибо, Инна, и большое спасибо, радиослушатели. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Всего доброго.
Всего доброго. До новых встреч.